Радио Прага. Новости.
Из стран Вышеградской четверки Чехия оценивает экономику и жизнь лучше всех. В 2017 году политикам повысят зарплаты. В Жиливском монастыре вспоминали интернированных в 50-е годы священников. Из жителей стран Вышеградской четверки лучше всех оценили экономику и жизнь в своей стране граждане Чешской Республики. Такая информация стала известна из опроса, проведенного в июне Центром по изучению общественного мнения. Экономическую ситуацию назвала благоприятной треть чехов – 32%, а материальные условия жизни оценивает положительно половина граждан Чешской Республики – 49%. Более пятой части жители Чехии считают, что условия жизни и экономическая ситуация будут и далее улучшаться. Аналогичным образом отвечали граждане Польши, а в Словакии и Венгрии преобладала скорее негативная оценка ситуации. Благоприятной назвала экономическую ситуацию лишь 16% венгров и 15% словаков. Своей жизнью довольно 24% жителей Венгрии и 25% граждан Словакии. Конституционным деятелям в 2017 году вновь повысят заработные платы. Их рост может составить до 8%. В Чешской Республике выросли не только зарплаты в непредпринимательской сфере, от которых их заработки напрямую зависят, но также увеличился и коэффициент, на который данные зарплаты умножаются. Например, зарплата президента могла бы вырасти на более чем 17 тысяч крон – 630 евро, а рядового депутата – на 5300 крон – 196 евро. Сегодня заработная плата рядового депутата составляет 65 700 крон – 2430 евро. Зарплаты председателя парламента, сената и премьер-министра в Чехии могли бы вырасти на 14 600 крон – 540 евро и составить таким образом 191 тысячу крон – 7075 евро. Заработная плата главы государства могла бы достичь таким образом 236 700 крон – 8766 евро. На выплату зарплат представителям власти в 2015 году ушло почти 5 миллиардов крон – более 185 миллионов евро. В монастыре в Желеве Пилгримовского региона в воскресенье вспоминали священников и монахов, которые были интернированы туда в 50-е годы XX века. Встреча под названием «Паломничество смирения» открылась мессой, которую в монастырском костеле Рождества Девы Марии отслужил кардинал Доминик Дука вместе с аббатом Ехимом Ярославом Шимеком. Кардинал Дука напомнил собравшимся печальные страницы истории 20-го столетия в контексте развития церкви и, главным образом, репрессий священников во времена Второй мировой войны и коммунистического режима. Имена всех 464 священников и монахов, которые были интернированы в монастырь в 1950-56 годах перед собравшимися, зачитал аббат Шимек. Множество компаний в Чехии внедряют современные технологии, снижающие общее потребление воды, и разрабатывают планы на случай ее критического недостатка. В Чехии зарегистрировано сокращение запасов грунтовых вод, что вывело тематику водного хозяйства на уровень правительства. Заявлено принятие мер по расширению естественных запасов воды. Однако, как подчеркивают представители платформы «Бизнес для общества», государственная поддержка технологического совершенствования предприятий, позволяющего воду экономить, находится на низком уровне и плохо координируется. Потери рыбоводческих хозяйств за 2015 год были оценены в 202,3 миллиона крон, 7,5 миллионов евро. Самый большой урон наносят выдры и бакланы. Последние, останавливаясь на чешских прудах во время своих перелетов, в буквальном смысле слова, проглотили рыба на 117,8 миллиона крон. Причем какой-либо компенсации за налеты пернатых предпринимателям не полагается, так как бакланы не являются с прошлого года в Чехии особо охраняемыми птицами. Информацию предоставил Рыбоводческий союз Чешской Республики. И это все к этому часу. Выпуск новостей подготовила Ольга Васенкевич.
В эфире «Радио Прага», в студии вас приветствует Антон Каймаков в нашей программе. Бронзовый век чешской олимпийской сборной в Праге вспоминали чехословацких пилотов, сражавшихся с фашистами в ВВС Великобритании. Чешская столица как цель китайских свадебных туристов. Ну а в рубрике «Художественные олимпийские баталии». Вы слушаете «Радио Прага». Бронзовым веком называют выступление чешской олимпийской сборной на играх в Рио-де-Жанейро. На сегодняшний день на счету Чехии 5 медалей за третье место и 1 золото. За последние 2 дня на чешских спортсменов буквально пролился бронзовый дождь. 3 награды увезут домой чешские теннисисты. Чуть раньше бронзу под флагом Чехии добыли Андрей Сынок в академической гребле в одиночке и байдарочник Ири Прыскавец. Так что часть олимпийской сборной, которая сегодня возвращается спецрейсом на родину, поднимется на борт самолета в приподнятом настроении. Подробнее Катерина Айспорвит.
А результат чешских теннисистов – 3 медали из 4 представленных на Олимпиаде дисциплин в этом виде спорта. 5-ю бронзовую медаль завоевали для Чехии теннисисты Радок Штепанек и Люция Градицка, обыграв индийских спортсменов Рахана Боппана и Саню Мирзу со счетом 6-1, 7-5 и стали бронзовыми призерами олимпийского турнира в смешанном парном разряде. Радок Штепанек – победитель 2 турниров «Большого шлема» в мужском парном разряде. В теннисном рейтинге он поднимался до уровня 4-й ракетки мира в парном разряде и 8-й в одиночном. В составе национальной сборной Чехии он 2 завоевывал Кубок Дэвиса. После победного матча спортсмен признался, что рад бронзовой медали, как если бы выиграл золото. Тем более, что его победу горячо поддерживают на родине. Его телефон буквально разрывается от поздравлений.
Я мам випнутый пипание звонение, так же всегда се одно за час подивам.
У меня выключен сигнал и звонок, но когда я время от времени заглядываю в телефон, там каждый раз 50-100 новых сообщений. Я очень рад и очень ценю поддержку всех болельщиков и всей нашей страны. Нам сообщили, сколько людей собиралось в олимпийских центрах в Чехии, чтобы на расстоянии нас поддержать. Это непередаваемое ощущение, которое человек может почувствовать лишь в тот момент, когда он выступает за свою страну. Я горд тем, что я чех, и что мы, спортсмены, получаем такую поддержку.
Стоя
на пьедестале, 37-летний спортсмен сказал своим болельщикам: «Увидимся в Токио», имея в виду следующие Олимпийские игры 2020 года. По-видимому, Радок Штепанек еще не готов завершить свою карьеру.
Было то речено с надсадкой, но
конечно, это было преувеличение, но мне всегда нравилось возвращаться, когда люди думали, что это уже конец. С того дня, как мне исполнилось 30, журналисты меня постоянно спрашивают, когда я закончу карьеру. Я уже не отвечаю на этот вопрос. Когда уйду, тогда и уйду. Если бы мне не удалось сегодня выиграть, это была бы очень сильная мотивация дойти до следующей Олимпиады и побороться за медали. Однако то, что теперь у меня на шее есть медаль, не говорит о том, что все кончилось. Через 4 года неплохо бы получить для нее сестричку немножечко другого цвета. Увидим. До этого еще далеко, но я буду бороться, насколько мне хватит сил.
Серебряная призерка Олимпийских игр в Лондоне Люция Градицка имеет на своем счету победы в 2 турнирах «Большого шлема» в парном разряде «Ролан-Гаррос» и «USA Open». Победительница 1 турнира «Большого шлема» в миксте, теперь к своим титулам она прибавила бразильскую бронзу.
Я еще это не до конца поняла. Наверное, я смогу это осознать, только когда вернусь домой и положу обе медали рядом. Та первая у меня была сфотографирована. Когда я шла из автобуса, то подумала: неплохо, что у меня их 2. Я очень благодарна за то, что мне это удалось сделать. Думаю, это не только моя заслуга, а заслуга всех, кто был вокруг меня. Тренера, родителей, болельщиков. Думаю, без этой поддержки человек не может ни получить медали, ни исполнить свою мечту.
Без этой поддержки человек эти плацки и свои не исполнил.
За плечами 33-летнего Онджея Синенка, занявшего 3-е место в соревнованиях по академической гребле, ряд громких побед. Он 4-кратный чемпион мира и 3-кратный Европы. Первой Олимпиадой Онджея стали игры в Афинах, где он сразу стал 5-м в соревновании парных двоек. В 2005 и 2006 годах гребец брал бронзу на мировых первенствах, а в 2007 поднялся на 2-ю ступень пьедестала. На Олимпиаде в Пекине, уступив всего 0,8 секунды действующему олимпийскому чемпиону норвежцу Олафу Туфте, он стал серебряным призером. На 2-ю ступень пьедестала он же и Сынок поднимался и в Лондоне. При этом в детстве будущий спортсмен даже не подозревал о таком виде спорта, как гребля.
Я
не знал, что по гребле вообще проводятся соревнования. Со своим двоюродным братом я попал на причал с лодками, где у меня появились прекрасные друзья, с которыми дружу до сих пор. Я начал побеждать всего после 4 лет занятий спортом, так что я вообще не понимал, что происходит.
Решающую роль в судьбе спортсмена сыграла встреча с будущим тренером. Милан Долечек увидел будущего чемпиона, когда тот был еще подростком.
Он меня заинтересовал, когда я увидел момент, как он сходит с лодки на берег. Я сказал себе: «Паук». Показалась длинная нога, длинная рука, и меня это заинтересовало, потому что его фигура обладает идеальными пропорциями для гребца. Длинные конечности и более короткий корпус.
Разумеется, подниматься на пьедестал почета Онджею Синеку помогали не только его физические данные, но прежде всего желание побеждать.
Он всегда хотел ездить в паре с более сильными, чем он, спортсменами, пытаясь их догнать. Именно это меня в нем заинтересовало, его стремление быть каждый раз лучше, еще лучше, еще лучше.
При этом на Олимпиаду в Рио Ондрей Синек ехал за медалью из другого металла.
Олимпиаду я не выиграл, возможно, уже и не выиграю. В сентябре мне исполнится 34 года, я хотел бы дойти до Токио, если мне на это хватит здоровья и спина будет действовать. Совсем непросто мне было закончить этот сезон. В общем, увидим.
Однако пока Онджей Синек жалуется лишь на вес полученной им медали. Она такая тяжелая, что у спортсмена начала болеть шея.
В минувшие выходные на Пражском Кларове, где установлен памятник в виде крылатого льва, вспоминали военных чехословацких пилотов. 71 год назад они возвратились домой после службы в ВВС Великобритании, в рядах которых сражались с фашистскими оккупантами. Во время Второй мировой войны вместе с британскими пилотами в воздухе сражалось 2500 чехословацких летчиков, которые в общей сложности сбили 365 самолетов противника. Более 500 чехословацких пилотов во время выполнения боевых заданий погибло.
На велителе Československого летецтва Велké Británie a maršála Karla Janouška na slavné stíhače Hesse, Ambuše, Vašáka.
Ритуал поминовения сопровождался перечислением имен чехословацких воздушных рыцарей, чье мужество вызывало восхищение у соотечественников и опасения у представителей коммунистического режима, который воцарился в стране после 1948 года. Генеральный приор Международного ордена крестоносцев Красного Сердца Ирий Станислав, организатор митинга памяти на Кларове, считает, что уже задержка пилотов с возвращением домой являлась сигналом приближающихся репрессий. Коммунистические власти сразу же внесли военных героев в список своих врагов. Появились политические мотивы их задержки, чтобы они не могли вернуться уже в мае и принять участие в победных торжествах. Мы считаем необходимым начать с напоминанием об этих людях, так как во время Дня Победы в мае о них забывают. Имена чехословацких пилотов, воевавших в ВВС Великобритании во время митинга памяти, читал 95-летний ветеран, полковник в отставке Павел Вранский. В период войны он служил связистом в эскадрилье бомбардировщиков. «Мои обязанности входил розыск неприятельских подводных лодок и их уничтожение. В очень опасную переделку мы попали под конец войны, когда мы атаковали корабль, нас обстреливали, один мотор был полностью уничтожен, а второй с правой стороны дымился. Но мы все-таки выжили». В августе 1945 года самолеты чехословацких пилотов в Праге встречали с восторгом толпы сограждан. В их рядах был и Ян Адамек, которому тогда было 14 лет. Я видел их прилет и был во время их торжественного рапорта на Староместской площади. Я помню все очень хорошо, так как это было колоссальное впечатление на всю жизнь. У меня дома у отца было множество фотографий чехословацких пилотов. Я был заворожен их военным знаком. Я его даже сам сделал, когда был на первом курсе в училище.
Ten znak těch pilotů, tak jsem si ho jako kluk učedník v prvním roce vyrobil sám.
По информации чешского статистического управления, во втором квартале 2016 года число китайских туристов впервые превзошло количество россиян, приезжающих в Чехию. Разница составила 6 тысяч человек. Численность китайцев, открывающих для себя старинные Прагу, чешский Крумов и Кутнагору, и во многих случаях выбирающих их в качестве фона для своей свадебной фотографии, в последнее время увеличилась. До сих пор они могли выбирать из предложений авиакомпаний Hainan Airlines, обеспечивает воздушное сообщение Пекина с Прагой, и China Eastern Airlines, осуществляющий полеты в чешскую столицу из Шанхая. С пятницы авиакомпания Sichuan Airlines открыла прямой рейс из Чэнду, провинции Сычуань, в Прагу. Слово Ларете Вашковой.
В связи с этим можно ожидать дальнейшего нарастания турпотока в Чехию из КНР. Самыми частыми гостями в Чехии, тем не менее, остаются немцы, составляющие 25% всех туристов. На втором месте словаки, на третьем – американцы. Российских гостей, как уже мы не раз говорили, в наших программах стало меньше. Китайцы, путешествия в Европу, для которых является показателем социального статуса, занимают 9-ю позицию рейтинга посещения. Однако в межгодовом сравнении их приехало на 17% больше. За первое полугодие Чешскую республику посетило 135 тысяч китайских туристов. Предполагается, что в течение текущего года прямыми рейсами между Чехией и Китаем воспользуется 90 тысяч пассажиров. Что привлекает китайских туристов в Чехию?
Прага – прекрасный город с древней историей. На китайском языке существует много книг о Праге. Я также знаю прославленного писателя Кафку. Он очень известен в Китае. Это одна из причин, побудившая меня сюда приехать.
Рассказывает студентка Лайн Си. Она также видела на родине китайский фильм под названием «Ян ми виме где». Только мы знаем, где, о Праге. Лента стала еще одним импульсом для пробуждения интереса к Стабашиной. Осваивают тамошнее турагентство и такой перспективный вид событийного туризма, как свадебный, столь выигрышный в сочетании с уникальными достопримечательностями, которыми изобилует Чехия.
Стало очень престижным устраивать свадьбу в каком-нибудь замке или дворце. Востребован и такой вариант. Молодожены прилетают в своих свадебных нарядах, делают в Чехии фотосессию, а само бракосочетание проходит в Китае. Потом все эти фотографии показывают в социальных сетях и к ним проявляют огромный интерес.
Говорит представитель Национального туристического агентства «Чектуризм» при Министерстве регионального развития Мартина Фишерова. Она отмечает повышение уровня платежеспособности средней прослойки китайского населения, которое составляет огромную долю.
Чиняне мои пенизы.
Китайцы располагают денежными средствами и являются туристами, проявляющими ко всему большое любопытство. Для нас это представляет определенный вызов, так как они ведут себя несколько иначе. Более подробной информации они, например, не нуждаются, как и в изложении взаимосвязи исторических событий. Это не имеет для них значения. Они хотят все сфотографировать, услышать не очень обременительную и приятную легенду о водяном, о русалке, что, конечно, не является здесь самым главным. Хотят услышать что-то, что можно интерпретировать в романтическом духе. Они романтики, а Прага – город романтический, поэтому она способна отвечать их запросам.
А Прага – романтическое место, так что им можем очень хорошо выговаривать.
Заключает директор Пражской информационной службы Нора Доланска.
Часто забывают, что помимо спортивной у Олимпиад есть и другая составляющая – изобразительная. И когда-то во время игр друг с другом соревновались не только атлеты и пловцы, но также художники и музыканты. Выставка олимпийских плакатов, открывшаяся в Пражском мемориальном комплексе Витков, напоминает о тех временах, когда на летних играх проводились конкурсы искусств и одновременно позволяет проследить, как на протяжении XX века менялось художественное восприятие Олимпиады. Мозаика.
В спортивном архиве Национального музея Чешской Республики хранится одна из самых обширных в мире коллекций плакатов спортивной тематики. К открытию Олимпиады в Рио-де-Жанейро музей подготовил выставку, на которой помимо других экспонатов представлены плакаты, выпущенные каждым летним Олимпийским играм современной истории. Правда, организаторы первой Олимпиады в Афинах 1896 года специальный плакат не подготовили, и единственным изображением, сопровождавшим это событие, стала титульная страница программы состязаний, которая тоже хранится в архиве Национального музея. Впервые представители художественного мира боролись за олимпийские медали в 1912 году в Стокгольме. Состязания проходили в таких дисциплинах, как архитектура, литература, музыка, живопись и скульптура. Культура была привнесена на Олимпиады благодаря Пьеру де Кубертену, который их возродил. Он не уставал повторять, что Олимпийские игры – это не только спорт, но также соединение души и тела, напоминает историк, заместитель председателя Чешского Олимпийского комитета Франтишек Коларш. Искусство служило и целям пропаганды спорта, культа человеческого тела. На плакате для Стокгольмской Олимпиады на фоне флагов разных стран был изображен обнаженный атлет, лишь незначительно задрапированный декоративной лентой.
Этот плакат является первым официальным плакатом Олимпийских игр. Он относится к 1912 году, к играм в Стокгольме. Он был выпущен в трех размерах. Здесь представлен самый большой и на 16 языках.
Рассказывает сотрудница Национального музея Луция Сверчикова. Однако некоторым участникам олимпийского движения подобное изображение обнаженного мужского тела казалось слишком смелым. Поэтому плакат попал под запрет в некоторых из 30 стран, куда он был разослан. Представители Чехословакии не раз побеждали в олимпийских конкурсах искусств. Так, в 1932 году в Лос-Анджелесе композитор и скрипач Йозеф Сук получил серебряную медаль за «Марш в новую жизнь». При этом золотая медаль не была тогда присуждена никому. Бронзовую медаль из Лос-Анджелеса увез и скульптор Якуб Обровский, представивший на конкурс статую «Разящий Одиссей». Спустя 4 года в Берлине бронзовую медаль за сюиту для оркестра получил композитор Ярослав Кшичка. Часто судьями в олимпийских художественных жюри выступали известнейшие представители художественного мира. Так в Париже в число членов судейской команды вошли композитор Игорь Стравинский и писательница Сельма Лагерлёв, первая женщина, получившая Нобелевскую премию по литературе. Однако не только искусство, но и политика очень быстро стала, хоть и неофициально, существенной составляющей олимпийских игр. Особенно ясно это видно на примере Олимпиады 1936 года, проходившей в нацистской Германии.
Здесь представлена Берлинская Олимпиада. Это не официальный плакат. Тогда для игр их было создано несколько. Этот пропагандирует Германию, но и на официальном всегда присутствовала квадрига Бранденбургских ворот.
Рассказывает об одном из экспонатов 1936 года сотрудница Национального музея. Следующие летние игры состоялись лишь 12 лет спустя в Лондоне. На выставке представлен факел, разработанный для Лондонской Олимпиады. Послевоенная судьба Олимпиад тоже складывалась зачастую непросто.
Это плакат Олимпиады, в которой мы не могли участвовать в связи с напряженными отношениями между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Это 1984 год, Лос-Анджелес. Тогда было приглашено 16 художников, которые создали 15 плакатов. Здесь представлен плакат одного из основателей поп-арта Роя Лихтенштейна.
Рассказывает Луция Сверчикова.
Среди других экспонатов выставки внимания заслуживает инструкция, которую снабдили чехословацких спортсменов перед играми в Амстердаме.
Například в roce 1928 dostali od olympijského výboru a společnosti.
В 1928 году они получили от Олимпийского комитета и общества борьбы с венерическими заболеваниями листовку, в которой содержалось предупреждение об опасностях, подстерегающих в Амстердаме. Их призывали быть осторожными, думать о своих женах и подругах, чтобы не привезти из Амстердама что-нибудь помимо медалей.
Мысли на свои жены и девки, чтобы не привезли спадки еще нечто иное, кроме медалей.
Комментирует сотрудница музея. Вы приедете в большой портовый город, в котором встречаются все народы мира. Там много богатства, но много и соблазнов. Не забывайте о своем будущем ради минутного развлечения, призывает спортсменов Чехословацкий олимпийский комитет. В 1949 году МОК отменил конкурс искусств, поскольку, по его мнению, состязание художников-профессионалов не коррелирует с олимпийской идеей. Вместо этого на Олимпиадах стали проводить внеконкурсные художественные фестивали. Для Олимпиады в Рио чешский художник Давид Черный подготовил художественную инсталляцию «Ноги легендарного чехословацкого стайера Эмиля Затопака», одержавшего 3 победы на Олимпиаде в Хельсинки в 1952 году.
На этом мы завершаем информационную программу русской редакции «Радио Прага». Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz. А отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Или по электронной почте russki@radio.cz. «Радио Прага» сегодня также найдете на Фейсбуке и в Твиттере. Читайте и слушайте нас. В студии с вами прощается Антон Каймаков.